Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. Очередной выпуск новостей представит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Шанхае прошла встреча президентов России и Ирана. Григорий Гробовой официально обвинен в мошенничестве. Хамас прекратил обстрелы Израиля. В Шанхае в рамках саммита ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, состоялись переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Махмуда Ахмадинеджада. Коснувшись ситуации вокруг ядерной программы Тегерана, Путин, в частности, сказал:
«Мы считаем, что все страны мира, включая и Иран, имеют право реализовать свои планы в области высоких технологий, использовать эти технологии на благо своего развития. Но, конечно, сделать это нужно таким образом, чтобы полностью исключить какие бы то ни было озабоченности международного сообщества по нераспространенческой проблематике»,
сказал Владимир Путин. Среди тем, которые обсуждают в Шанхае лидеры России, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии, борьба с терроризмом и сотрудничество в экономической сфере. Иран наряду с Пакистаном, Индией и Монголией имеет в ШОС статус наблюдателя. Верховный суд России отменил оправдательный приговор боевику Магомеду Салихову, который обвинялся в организации взрыва дома в Буйнакске в 1999 году. Тогда погибли 64 человека. Дело направлено на новое рассмотрение. Оставлена в силе лишь часть приговора, касающаяся подделки документов, за которую Салихов был приговорен к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы. В Ужурском районе Красноярского края идут поиски солдата, самовольно покинувшего воинскую часть. При побеге военнослужащий захватил автомат Калашникова и патроны, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Макаров.
19-летний сержант Александр Кобелец ушел из своей части около 2 часов ночи прямо из караула. Часть категорически отрицает, что у Александра Кобелеца были проблемы по службе или во взаимоотношениях со служивцами. Скорее всего, это результат каких-то личных или семейных неурядиц. Милиция предполагает, что Александр Кобелец, уроженец Кемеровской области, попытается прорваться домой. Сейчас поисковые группы из сотрудников милиции и усиленные военные патрули прочесывают наиболее вероятные маршруты отхода сержанта и блокируют основные магистрали. Местная милиция уже обратилась к населению Красноярского края с просьбой оказать помощь в поиске сбежавшего сержанта. Александр Макаров из Красноярска для Радио Свобода.
Григорию Гробовому предъявлено официальное обвинение в мошенничестве. Прокуратура Москвы вменяет ему 11 таких эпизодов. Гробовой был задержан в апреле. По данным следствия, он обещал воскресить детей, погибших во время захвата школы в Беслане. Кроме того, Гробовой присваивал деньги тяжело больных людей, обещая излечить их. В Польше со следующего года к радиовещанию на Белоруссию добавится телевещание на базе польского общественного телеканала, рассказывает Алексей Диковицкий.
Проект создания телеканала для Белоруссии на базе польского общественного телевидения находится в стадии разработки, поэтому подробности, что касается программы и времени вещания, пока нет. Известно ли, что это будут прежде всего информационные программы на белорусском и русском языке. На новом телеканале смогут найти работу белорусские журналисты, которых уволили по политическим мотивам. Средства на работу телевидения для белорусов будут выделены из польского бюджета через Министерство иностранных дел и фондов Европейского Союза. В первую очередь белорусы нуждаются теперь в правдивой независимой информации. Государственные средства массовой информации в Белоруссии такой информации не дают. Мы надеемся на помощь поляков, у которых есть большой опыт.
Польша имеет опыт,
заявил накануне в Польше лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич. Между тем, госсекретарь в канцелярии польского премьер-министра Адам Лепинский заявил, что деньги на телеканал уже есть, осталось решить только технические проблемы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
На юге Таиланда, где действуют мусульманские сепаратисты, по меньшей мере 7 человек ранены в результате серии терактов. Несколько взрывных устройств были приведены в действие почти одновременно на полицейских участках, пропускных пунктах и в административных зданиях в провинции Паттани и Яла. Жертвами вооруженного противостояния повстанцев и властей в южных районах Таиланда за последние 2 года стали более 1300 человек. Хамас больше не обстреливает Израиль. Израильские спецслужбы пригрозили ликвидировать руководство экстремистского движения. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Хамас прекратил ракетные обстрелы израильской территории в соответствии с приказом премьер-министра палестинского правительства и одного из лидеров организации Исмаила Хании. Такое резкое изменение позиции связано с конкретным предупреждением руководства израильских спецслужб палестинским лидерам. По сообщениям палестинских источников, глава службы общей безопасности Израиля Юваль Дискин передал через посредников сообщение о том, что Израиль проведет серию точечных ликвидаций высокопоставленных членов Хамаса и нанесет удары по объектам группировки, если ракетные обстрелы не будут немедленно прекращены. Между тем, другие палестинские группировки продолжают обстреливать ракетами территорию Израиля. Из сектора Газа выпущены 4 ракеты по городу Сдерот. Осколками одной из них был ранен один человек. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Международная федерация журналистов объявила 15 июня днем солидарности с сотрудниками СМИ, работающими в Ираке, говорит генеральный секретарь федерации Айден Уайт.
Вне всяких сомнений, последние 3 года в Ираке наиболее опасный и трудный период времени для журналистов в новейшей истории. Мы столкнулись с ситуацией, когда за 3 года погибли свыше 130 сотрудников СМИ. Журналисты становятся мишенью, их берут заложники, на них оказывают политическое давление. В таких масштабах такого до сих пор не случалось.
Сказал генеральный секретарь Международной федерации журналистов в интервью «Радио Свобода». В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту публикации в газете «Русь православная». Как установила экспертиза, ряд публикаций действительно содержал высказывания, разжигающие национальную вражду. С просьбой провести проверку текстов издания в городскую прокуратуру обратились правозащитники. Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода». Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Это был выпуск «Последних известий». Его представил Александр Финкельштейн. Московское время 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Туристическая фирма бросила на произвол судьбы несколько сотен своих клиентов, отправившихся на отдых в Турцию. В Ингушетии проведена крупная спецоперация по поиску отряда сепаратистов. Джордж Буш после визита в Багдад вновь выступил в защиту своей политики в Ираке. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, российские туристы, по разным данным, от 400 до 500 человек продолжают испытывать трудности с тем, чтобы разместиться в отелях, за которые они уже заплатили, или покинуть Турцию, так и не дождавшись выполнения условий своего тура. А российские дипломаты пока ограничиваются лишь предупреждением россиянам о необходимости быть внимательными при выборе туроператора. Тему продолжит мой коллега Данила Гальперович.
Взрыв в Стамбуле лишь добавил нервных потрясений российским туристам, застрявшим в Турции по вине то ли российского туроператора, то ли его турецких партнеров. Множество людей, воспользовавшихся услугами фирмы «Луктур», теперь говорят, что лучше бы заплатили больше денег, а туроператор привлекал именно дешевизной, но уж точно отдохнули бы. Елена Солнцева рассказывает из Стамбула о последнем развитии событий.
Приехавших на отдых в Анталию туристов из России не заселяют в гостиницы или требуют дополнительные деньги за проживание. Более 30 российских туристов выставили из отеля «Сигюль» в Кемере. Еще около 40 человек были вынуждены повторно заплатить за свой отдых в пятизвездочном отеле «Литония Гольф Резерт». Представители отелей «Анталии», «Кемера» и «Белека» утверждают, что не получили оплату за проживание в номерах. Главный менеджер гостиницы «Адора Гольф» в Белеке заявил: «Насколько мне известно, большинство туристов приобрели путевки у российской компании «Луктур», которая не выполнила основные пункты договора и не перевела вовремя оплату за проживание туристов». Наиболее напряженная ситуация в пятизвездочном отеле «Голден Резерт» в курортном Сиде. Около 150 российских туристов должны возвращаться обратно в Россию. Однако до сих пор неизвестно, кто обеспечит им трансфер. Также непонятна ситуация с билетами, которые, по словам отдыхающих, им обещали выдать за сутки до вылета. Связи с компанией нет. С некоторых пор гиды российского туроператора не появляются в гостиницах, не отвечают на телефонные звонки по мобильным телефонам. У микрофона представитель туристической компании «Азия Тур» Джем Чичикчи. В прошлом году около 100 туристов этой же компании оказались в критическом положении. Турфирма не оплатила проживание в номерах и обратный перелет. После этой истории многие турецкие туристические компании отказались иметь с ними дело. Говорили, что турфирма не имеет лицензии и принимала деньги незаконно. Остается загадкой, каким образом компания ухитрилась такое длительное время работать в России. У турецкой компании «Турмет», партнера российского «Луктура», отозвали лицензию на туристическую деятельность и наложили арест на имущество. По словам генерального директора компании Эрхана Визгилира, российский партнер задолжал ему более 150 тысяч долларов. Турецкие эксперты не исключают, что дело о мошенничестве российской туристической компании придется решать в суде. За минувшую ночь российскому консульству удалось отправить из Анталии около 100 российских туристов. Директор управления по туризму Анталии распорядился не выселять и не требовать деньги за проживание у оставшихся россиян. Однако обманутые российские туристы продолжают прилетать в Турцию с путевками от Луктура.
Елена Солнцева с материалом из Стамбула. Между тем, российские дипломаты делают противоречивые заявления. По одной информации Департамента информации и печати МИДа России, еще с конца мая в Россию начали поступать сведения о проблемах, возникающих у людей, отправленных в Турцию Луктуром. С другой стороны, пока непонятно, какую конкретную помощь оказывает МИД России своим соотечественникам. Представитель консульского отдела посольства США в России Роберт Хеннон заявил Радио Свобода, что американские дипломаты в таких случаях буквально поднимаются по тревоге. Если что-то подобное происходит, то посольство вступает в дело и прежде всего обеспечивает американцам всю связь. Мы помогаем им связаться с семьей или друзьями в Штатах, чтобы те могли в случае необходимости помочь деньгами, чтобы было на что купить обратный билет. Мы можем помочь с бронированием билетов, звоним в различные авиакомпании, также связываемся с местными властями в случае визовых трудностей, помогаем решать юридические проблемы. Кстати, в России такое бывает, когда есть проблема со сроками виз. Может быть оказано содействие и в поисках медицинской помощи, и даже в поисках багажа. И вообще мы стараемся сделать все, чтобы американцы безопасно, спокойно и как можно более в нормальных условиях вернулись в Соединенные Штаты. Роберт Хана из консульского посольства США. В самом Луктуре ситуация близка к панике. Секретарь руководителя заявил, что знает только имя человека, которому поручено разобраться с кризисом.
Морозов Владимир Петрович, исполняющий обязанности генерального директора.
То есть у вас вот назначенного генерального директора сейчас нет?
Но он как бы на данный момент работает по доверенности пока. По доверенности об исполнении обязанностей генерального директора.
А кто является генеральным директором?
Я не знаю.
Туроператоры, давно работающие на рынке и имеющие хорошо проверенные лицензии, смотрят на происходящее с некоторым сочувствием, но глава юридической службы одной из таких компаний, Сергей Топурия, просто недоумевает, как такое могло произойти.
Если у вас нормальный партнер, вы вовремя все производите оплаты и вовремя все у вас происходит, то никаких проблем не бывает, понимаете? Если там банк затормозил, так по какой причине? Тоже решается же это нормально в переговорах, да? Если там затормозил на 2-3 дня, можно решить, что 2-3 дня как бы людей также поселят без проблем, а потом придут деньги. Это нормальный предел, если все делать заблаговременно по договору, то на это как бы никто особо даже смотреть не будет.
Собственный опыт подсказывает, что в случае, когда никто ни за что не отвечает и не отвечает на звонки тоже, а собственное дипломатическое ведомство лишь раздает предупреждения, очень помогают массовые звонки на радио и телевидение своей страны. Антиреклама и новости часто быстро делают свое дело. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Напомню, Данила Гальперович рассказывал о злоключениях нескольких сотен российских туристов, оказавшихся в Турции, которых не селят в отели, которые не могут вернуться на родину, даже несмотря на то, что условия туров, которые они купили, не выполняются. На этом мы заканчиваем обсуждение главной темы второго информационного часа программы «Время свободы». Сейчас в Москве 17:15. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил оправдательный приговор Магомеду Салихову, который обвинялся в организации взрыва дома в Буйнакске в 1999 году. Тогда погибли 64 человека. В Чечне, вблизи райцентра Итум-Кале, в перестрелке с боевиками погиб офицер. Еще один военнослужащий получил тяжелые ранения. В Красноярском крае идут поиски солдата срочной службы, самовольно покинувшего в ночь на четверг воинскую часть. При побеге 19-летний солдат захватил автомат Калашникова и патроны к нему. На юге Афганистана, в городе Кандагар, при взрыве на дороге погибли не менее 10 человек, 15 ранены. В Шанхае в рамках саммита ШОС Шанхайской организации сотрудничества состоялись переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Махмуда Ахмадинеджада. Учредитель и главный редактор белорусского независимого издания «Местная газета» Андрей Шантерович попросил политического убежища на Украине. Суд в Москве приговорил обвиняемых в нападении на чеченскую певицу Лизу Умарову и ее сына к разным срокам от 9 месяцев до года лишения свободы. Два студента признаны виновными в разжигании национальной вражды. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по четвергам. Это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Тема сегодняшнего выпуска, центральная тема, это, разумеется, состоявшийся и только что завершившийся фестиваль «Кинотавр». Кроме того, в сегодняшнем выпуске рассказ о выставке костюмов звезды великого кино в галерее Нащекино, о фестивале старинного танца в Петербурге, о фестивале студенческих театров в Челябинске, а также рассказ о новой книге «Шведские военнопленные в Сибири». Эти и другие темы в сегодняшнем российском часе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой в нашем эфире в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Продолжаем программу «Время свободы». Журнал «Русский Ньюсвик» выступил с расследованием так называемых рейдерских атак на российские предприятия. За последние два года такой захват предприятий превратился в масштабный бизнес. В студии «Радио Свобода» моя коллега Елена Рыковцева обсуждала это явление с автором расследования Маргаритой Кондратьевой, управляющим партнером компании «Русский проект», которая занимается рейдерством, Андреем Чукаловым, и директором юридического бюро «Аксенов и партнеры» Игорем Кельманом.
Еще два года назад Ирина Рукина, председатель комиссии по экономической политике Московской городской думы, написала в московских новостях: «Я считаю, что происходящее сегодня, еще раз говорю, это 2004 год, когда все это снова началось, это третий передел собственности после ваучерной приватизации и залоговых аукционов». Если это так, если вы согласны, что это третий передел, то чем он спровоцирован, почему все это началось? Вот, пожалуйста, Андрей, было затишье, и вдруг, что это все?
Чем это спровоцировано? Это спровоцировано тем, что на рынке сейчас очень много денег, и остались пока еще не съеденные предприятия, не съеденные объекты со спорными там, пакетами акций среднего и малого бизнеса. Вот. И поэтому эти деньги сейчас идут туда.
Маргарита Кондратьева, добавите причины, по которым сейчас рейдерство так расцвело вдруг пышным цветом.
Я бы сказала, что рейдерство заметили только сейчас. Пик рейдерства приходился на рубеж 90-х, 2000-х годов. Все это происходило тогда. Тогда не было термина рейдерство, это не квалифицировали как массовое явление. И правительство, Госдуму не ставили задачи борьбы с этим. А 2004-2005 об этом стали говорить правоохранительные правоохранительных органах, и более того, мой опыт общения с ними, когда мне отказывают в комментариях везде, он показал, что правоохранительные органы до сих пор не очень разбираются в том, что происходит.
Игорь Кельман, вы как юрист можете ли подтвердить, что действительно в последние 2 года больше обращений по этому поводу от жертв рейдерства?
Конечно, обращений больше. Я думаю, что это чувствуют прежде всего судьи арбитражных судов, которые завалены буквально различного рода заявлениями, исками и так далее.
И почему в последние 2 года это все так обострилось?
Вы знаете, я-то как раз думаю, что это нормальное развитие страны с рыночной экономикой. Такое явление является нормой для всех стран развитых. И по мере того, как все наши явления жизненные переходят на вот западный манер, на рыночную экономику, мы сталкиваемся с определенными явлениями. Поэтому я думаю, что это абсолютно нормально.
Ну вот нормально, когда нормальными методами, а методы, как правило, применяются не вполне нормально, не вполне честно, не вполне корректно. Маргарита Кондратьева, вам слово. Давайте мы сейчас все-таки разделять эти два понятия. Вы сами писали об этом в журнале. Есть белое рейдерство, относительно законное, и есть черное рейдерство незаконное. Пожалуйста, расскажите нам методы, которыми черные рейдеры отнимают собственность у предприятий, даже и успешных, между прочим, предприятий.
Ну, я приведу конкретный пример. Это захват здания Гипромес в Москве на проспекте Мира. Это крупный научно-исследовательский институт. Это огромная красивая сталинка. Она была захвачена по примитивнейшему пути, да, когда был подделан договор купли-продажи и незаконно зарегистрирован в Федеральной регистрационной службе. По слухам, рейдеры занесли в Федеральную регистрационную службу $800 000 на то, чтобы переделать одну бумажку. Все. После этого они вошли в здание, вынесли оттуда старых владельцев. Но это примитивнейший способ. Конечно, способов их намного больше. Во всех них фигурируют поддельные решения суда, купленные чиновники, поддельные исполнительные листы, поддельные регистрационные документы, поддельные подписи, поддельная печать.
Это был фрагмент программы «Радио Свобода. Час прессы». Ее ведущая Елена Рыковцева обсуждала явление, такое явление, как рейдерство, с автором расследования в журнале «Русский Ньюсвик» Маргаритой Кондратьевой, управляющим партнером компании «Русский проект», которая занимается так называемым белым рейдерством, Андреем Тюкаловым и директором юридического бюро «Аксенов и партнеры» Игорем Кельманом. Полностью эту беседу можно прослушать, зайдя на наш сайт в интернете www.svobodanews.ru. По официальным данным, в Ингушетии в результате проведенной только что спецоперации убиты по меньшей мере 3 боевика, в том числе Адам Нальгиев, который, как утверждают в республиканском ФСБ, играл одну из ключевых ролей в сепаратистском подполье в Ингушетии. Подробности двухдневной боевой операции на Кавказе в сообщении корреспондента «Радио Свобода» Юрия Багрова.
Спецоперация началась в среду утром. 20 вертолетов в течение получаса методично обстреливали лесной массив между селениями Сурхахи и Аль-Юрт в Назрановском районе Ингушетии. Когда после ракетных ударов с воздуха к прочесыванию местности приступили спецподразделения Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности, а лес по периметру блокировали войска Минобороны, эксперты заговорили о самой широкомасштабной операции в республике с начала года. МВД Ингушетии ограничилось заявлением, в котором говорили, что обстрел лесного массива в 10 километрах от столицы республики – плановое мероприятие. Позже Центр общественных связей ФСБ прояснил ситуацию. Войска ищут группу боевиков, которую возглавляет Али Тазиев, более известный как Магас. Именно он, как предполагает следствие, организовал недавнее убийство заместителя министра внутренних дел республики Джабраила Костоева и командира ОМОНа Мусы Нальгиева. Итогом боевой операции стала обнаруженная в лесу покинутая база боевиков. Поиски вооруженной группы продолжились и в четверг. На рассвете после скоротечного боя ФСБ Ингушетии распространила информацию о ликвидации 3 боевиков. Среди убитых, по данным спецслужб, правая рука Магаса Адам Нальгиев. Консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов считает, что итог спецоперации нельзя назвать успешным.
Будут дело делаются попытки со стороны федеральных силовых структур расценить вот это вот как свою победу. Но на самом деле это означает только одно. Вот это вот протестное движение, или, скажем так, сепаратистское движение, оно ширится сегодня по всему Кавказу. И эти операции, они проводятся по всем республикам Северного Кавказа. Ну, часть операции такая получает громкую такую информационную поддержку, часть проводится скрытно. Так что это, скорее всего, лишнее свидетельство тому, что антироссийское движение, оно просто получило очень широкое распространение по всему Северному Кавказу. И, естественно, когда получает такое широкое распространение, происходит все больше и чаще пересечения с федеральными силовыми структурами и подобного рода операции. Они будут продолжаться.
Таково мнение консультанта фонда «Антитеррор» Руслана Мартагова. Между тем, в Ингушетию из соседних республик перебрасываются дополнительные подразделения МВД. Из Северной Осетии, где дислоцируется штаб 58-й армии, в Назрановский район отправились несколько военных автоколонн. Юрий Багров, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке» и ведет Юрий Жигалкин.
Возвратившись из Ирака на фоне одобрительных комментариев в прессе, президент Буш вновь отверг призывы начать вывод войск из Ирака и призвал довести начатое дело до конца. Рассказывает Алан Давыдов.
Проводя пресс-конференцию через 6 часов после своего возвращения из Багдада, президент Буш сказал, что эта поездка укрепила в нем уверенность в наличии дееспособного партнера в лице нового иракского руководства. Он заявил, что планирует направить ряд своих министров и других высокопоставленных представителей в Ирак на встречу с членами только что сформированного иракского кабинета. Джордж Буш отверг требования оппонентов о быстром выводе американских войск из Ирака и пообещал, что в своих решениях он не будет опираться на опросы общественного мнения, результаты которых указывают на снижение числа американцев, поддерживающих иракскую операцию и считающих, что Буш хорошо справляется со своими президентскими обязанностями. Пусть враги знают, что мы не уйдем из Ирака, прежде чем добьемся успеха. Пусть они не делают ставку на то, что внутриполитическое давление вынудит меня совершить такой шаг. Этому не бывать. Я буду принимать решения, основанные не на сиюминутных политических соображениях, а исходя из реальных интересов Соединенных Штатов Америки. Говоря о том, какой в обозримый период будет численность американских войск в Ираке, президент отметил, что слишком быстро ее сокращение в этой стране не входит в планы Белого дома. Наша политика такова. По мере того, как силы безопасности Ирака будут крепнуть, мы будем выводить оттуда свои войска. Излишняя спешка не приведет к успеху. Мы также продолжим поддержку иракского руководства. Собственно, я и летал в Багдад, чтобы заверить его в этом. Частью этой поддержки является присутствие сил коалиции. Буш предупредил, что несмотря на ликвидацию главного иракского террориста Заркауи, насилие в Ираке, вероятнее всего, не сможет прекратиться в одночасье. Президент сообщил, что в помощь иракскому премьеру Нури Аль-Малики он отдал распоряжение министрам торговли, сельского хозяйства и энергетики Соединенных Штатов посетить Ирак как можно скорее и встретиться с тамошними коллегами. Буш также сказал, что специальная группа представителей Министерства финансов США поможет разработать для Ирака подотчетную и прозрачную финансовую систему. В день поездки Буша в Багдад министр обороны Дональд Рамсфелд и госсекретарь Кондолиза Райс совещались за закрытыми дверями с конгрессменами, дабы внушить им оптимизм президента относительно Ирака и убедить их в необходимости поддержать его. На четверг намечены дебаты в Палате представителей по корректировке политики в Ираке. В проекте резолюции, подготовленном лидерами республиканского крыла Палаты, говорится, что установление какой-либо произвольной даты вывода американских войск из Ирака принесет вред интересам Соединенных Штатов. Член комитета по вооружениям Нижней Палаты, демократ Айк Скелтон, заявил, что он обеспокоен этой резолюцией и призвал республиканцев провести специальные дебаты относительно политики и будущих обязательств США перед Ираком.
Рассказывал Алан Давыдов. У Соединенных Штатов остается все меньше поклонников в мире, утверждает авторитетная американская социологическая служба, которая провела глобальный опрос. Американские социологи даже говорят о кризисе имиджа США. Слово Яну Рунову.
Опрос почти 17 тысяч человек в 15 странах показал, что наиболее дружественно по отношению к Соединенным Штатам настроены японцы – 63%, и нигерийцы – 62%. В Китае репутация Америки окрепла. Отношение англичан, в общем, стабильное, на стороне Соединенных Штатов большинство. Однако доминируют страны, в которых отношение к Америке за последний год ухудшилось. Среди них Россия и особенно Турция, где всего 12% населения с уважением относятся к Америке. Год назад таких было 23%. Правомерно ли делать из этих данных вывод о кризисе имиджа Соединенных Штатов в мусульманских и во многих европейских странах? Содиректор, проводивший опрос Института Пью, Карл Дуэрти, ответил. Я бы не стал говорить о кардинальном ухудшении имиджа по сравнению с прошлым годом. В Западной Европе к Америке отношение в основном негативное, но оно не сильно меняется в последние годы. Что касается России, то здесь, с одной стороны, пользуется поддержкой американской идеи борьбы с терроризмом, но с другой превалирует отрицательное отношение к нашей международной политике из-за разногласий по Ирану и по ряду других вопросов. Вообще, что больше всего раздражает мир в американцах, так это кажущийся индивидуализм, кажущаяся тенденция решать все с учетом только собственных интересов. Это, естественно, связано с тем, что Соединенные Штаты остаются единственной сверхдержавой. Во многом отношение к Америке диктуется географией. Например, у государств, расположенных вблизи Ирака, иные причины недовольства американской политикой, чем у Китая, скажем. Много разных факторов. Был ли задан респондентам вопрос, почему вам нравится или не нравится Америка? На этот раз не было такого вопроса, хотя должен бы быть, потому что в мусульманских странах роль играли одни факторы, у западноевропейцев другие, у России третьи. Но, пожалуй, главным фактором недовольства была война в Ираке. Многие считают, что эта война еще больше дестабилизировала положение в регионе, что мир оказался в еще большей опасности. Иракская война углубила негативное представление об Америке. От отрицательного отношения к Америке страдает туристический бизнес Соединенных Штатов. Президент Ассоциации туристических фирм Роджер Дау просит федеральное правительство выделить средства на кампанию по улучшению имиджа Америки, чтобы после пребывания здесь иностранец мог сказать: «Вообще-то американцы славные люди».
Рассказ Яна Рунова завершил первую часть информационной рубрики «Сегодня в Америке», которую ведет Юрий Жигалкин. Вторую часть слушайте в конце этого часа. Сейчас в Москве 17:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил оправдательный приговор Магомеду Салихову, который обвинялся в организации взрыва дома в Буйнакске в 1999 году. Тогда погибли 64 человека. Дело направлено на новое рассмотрение. В Чечне, вблизи райцентра Итум-Кале, в перестрелке с боевиками погиб офицер. Еще один военнослужащий получил тяжелые ранения. В Курчеловском районе на окраине одного из селений в столкновении с маджахедами ранены четверо солдат. В Ужурском районе Красноярского края идут поиски солдата срочной службы Александра Кобельца, самовольно покинувшего в ночь на четверг воинскую часть. При побеге 19-летний солдат захватил автомат Калашникова и патроны. На юге Афганистана в городе Кандагар при взрыве на дороге погибли по меньшей мере 10 человек, 15 ранены. Жертвами теракта стали пассажиры автобуса, афганские рабочие, возвращавшиеся с аэродрома, где базируются силы коалиции. Учредитель и главный редактор белорусского независимого издания «Местная газета» Андрей Шентерович попросил политического убежища на Украине. Шентерович опасается ареста при возвращении на родину. Суд в Москве приговорил обвиняемых в нападении на чеченскую певицу Лизу Умарову и ее сына к разным срокам от 9 месяцев до года лишения свободы. Два студента признаны виновными в разжигании национальной вражды. В Саратовской области свыше 100 детей, отдыхавших в оздоровительном лагере «Березка», помещены в больницу с пищевым отравлением. Госпитализированы четверо взрослых, лагерь закрыт. В нескольких регионах России сегодня начинается правозащитный марафон против пыток «Мобильный адвокат». При поддержке правозащитников адвокаты будут бесплатно помогать людям, пострадавшим от незаконного задержания или избиения сотрудниками правоохранительных органов. Еще одна сегодняшняя тема. В Шанхае в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества состоялись переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Махмуда Ахмадинеджада. Коснувшись ситуации вокруг ядерной программы Тегерана, Путин заявил, что любая страна, включая Иран, имеет право реализовывать свои планы в области высоких технологий, но не должна при этом вызывать беспокойство мирового сообщества. С этой темой, темой российско-иранских переговоров, связан и наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Какие общие интересы, по вашему мнению, могут быть у России и Ирана? Спрашивала у прохожих на улицах Москвы наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Против Соединенных Штатов Америки. США наш враг, и у них враг. Нам надо объединиться, чтобы быть вместе. Если мы объединимся в этом вопросе, мы объединимся во всех остальных.
Политика, наверное. Мне кажется, если Америка не была с конфликтом с Ираном...
Наверное,
в сфере сотрудничества, в ядерной сфере. Больше ничего явного, по крайней мере. Но, может быть, это какое-то постимперское сознание у России и абсолютно имперское сознание у США, и вот противостояние как бы этих двух идеологий.
Там ведь есть какой-то бизнес, по-моему. Что-то я слышала, говорил какой-то министр, что-то такое.
Мы им продаем реакторы и строим у них станцию ядерную. Я не знаю, какая там может быть политика.
Везде интересы сугубо политические, экономические, что ли? Ну, они, наверное, лежат под оплеки, всегда лежат экономические интересы, но политически очень серьезные, потому что западный мир не знает, как из этого вылезти. Он запутался с Ираном.
Я думаю, что политика. Не насолить, но показать штатам, что нам не все равно. Что мы тоже что-то можем показать и что-то можем сделать.
Я думаю, скорее это политика.
Потому что деньги большую роль играют. Как бы экономически, отсюда и политически. Но нам это всем как бы простым жителям невыгодно. Это безусловно.
Я думаю, что никаких общих интересов нет. Очень большая пропасть и в менталитете, и в культуре, и в политическом отношении. Для меня это загадка.
Мы покажем всему миру, что мы независимы ни от какой там Америки и Европы. Суверенное такое государство, которое хотя бы что-то еще может на карте вот этой мировой. Плюс это, я думаю, нам очень выгодно. И Ирану это тоже выгодно. Это новые технологии.
Здесь, наверное, все взаимосвязано как-то.
Мне кажется, что Россия продает Ирану вооружение. Для России это выгодно. А Ирану нужно вооружение, чтобы противостоять Америке.
Я думаю, что все-таки исторически мы с ними связаны, территориально. Рядом мы находимся. Вот какой смысл Америке туда лезть, вот это мне не ясно.
Общие интересы, собственно, ядерная программа. У нас Россия, пожалуй, ведущая страна, по крайней мере, на нашем континенте в этом деле. Плюс ко всему, это политическое влияние. За Восток сейчас борется Америка. Ну и нам нужно иметь свои какие-то страны, где будет наше влияние распространяться.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, какие общие интересы, по вашему мнению, могут быть у России и Ирана. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
На чемпионате мира по футболу накануне завершился первый тур группового этапа, и уже можно делать некоторые выводы о возможностях команд. Об этом Олег Винокуров.
Ну вот, видимо, и настал тот день, когда можно говорить о том, что чемпионат набрал ход. Уже действительно накапливаются и появляются настоящие футбольные впечатления. Но самое яркое впечатление вчерашнего дня – это, конечно же, игра сборной Испании. Все в пресс-центре после этого матча испанские журналисты ходили гордые, довольные. По лицам их сразу было видно, что игра испанской сборной их очень вдохновила. Говорят, ну вы видели здесь еще хоть одну такую же команду? Все спрашивали они нас. Естественно, заранее зная, какой ответ получат. Ну, всем понятно, что это только первая игра, что всякое может еще потом произойти, все может измениться, но в любом случае, поскольку матч сборных Испании и Украины, ну, практически закрывал программу первого тура, то уже можно было говорить о том, что ничего подобного игре испанской сборной в первом туре мы не увидели. Ну, а потом сразу же начался второй, и уже можно было сравнивать, говорить, так сказать, о прогрессе той или иной команды. Ну, в данном случае о прогрессе в игре команд Германии и Польши. И, в общем, поводов здесь тоже для всяких параллелей, размышлений и сравнений было немало. Сборная Германии, которая после стартовой игры с Коста-Рикой, естественно, заслуженно критиковали за грубые просчеты в обороне, явно в прошедшие дни работала над устранением этих недостатков. И вчера оборона немецкой сборной выглядела уже куда надежнее и солиднее. Вместе с тем и созидательный потенциал немецких футболистов явно не уменьшился с выходом Баллока. Так что, в целом, игра была очень качественная, поскольку и поляки, которым отступать было некуда, играли собрано, надежно. Но вот так получилось, что когда исход матча решается уже в добавленное арбитром время, такое складывается, всегда ощущение случайности, ну, все могло повернуться не так, ну, на самом деле это действительно могло повернуться и не так, хотя понятно, что немецкая сборная заслужила победу, и тут, в общем, вопросов ни у кого нет в том, что она была сильнее польской команды, была достойна выигрыша и, в общем, добилась его по праву. Сегодня уже сборная Германии может выйти в следующий раунд досрочно, если Эквадор не проиграет Коста-Рике, ну и может определиться еще один участник. 1/8 финал — это сборная Англии, ей нужно выиграть у команды Тринидада и Тобаго, чтобы досрочно завоевать одну из путевок во второй раунд.
Это был наш специальный корреспондент на чемпионате мира по футболу в Германии Олег Винокуров. Добавлю, что матч Эквадор-Коста-Рика проходит в эти минуты. Заканчивается первый тайм. Впереди Эквадор 1-0.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободной Сети, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Итоги состоявшейся два дня назад петербургской встречи президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили оживленно обсуждаются не только в Москве и Тбилиси, но и в Баку и Ереване. Такой интерес вполне понятен. Состояние российско-грузинских отношений оказывает прямое влияние на ситуацию на всем Южном Кавказе. Тему продолжит мой коллега Олег Кусов.
Лидер либерально-прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян считает, что в целом президенты России и Грузии нашли общий язык.
Многое зависит в Армении от российско-грузинских отношений. И взаимоотношения всего Южного Кавказа и России во многом связаны с взаимоотношениями России и Грузии. Подробности мы пока еще не знаем, но просто визуально мы видели вот эту всю встречу, и как себя вели два президента, и Путин, и Саакашвили. Саакашвили уже стал или становится довольно серьезным политическим лидером. Вот его поведение с Путиным лично мне очень понравилось. И мне порадовало, что и Путин тоже принял Саакашвили. Иногда Путин вбивает вот такое вот выражение лица, или у него такой вот манера есть. Он принял довольно, скажу, тепло, может быть, это очень громко сказать тепло, но довольно так нормально принял Саакашвили, который для меня и был радостно, как вот политика. И для меня было грустно, как армянского политика, потому что, как ни старается Роберт Кочарян, и как по всему служит России, лично Путина. Путин в таком выражении лица или в таком настроении, я еще не помню, что он принимал Кочаряна.
Экономика Армении сегодня сильно зависит от ситуации в Абхазии. В Ереване принимает какие-то усилия для нормализации ситуации, открытия железнодорожного сообщения?
В Ереване очень часто и очень много последние вот несколько лет делают имитацию, что они занимаются этим делом. Это дело занимались все, начиная с Рыжкова, кончая с Колебанова. Но они все создавали имитацию, что они делом занимаются. Это более русско-грузинские взаимоотношения, вопрос в Абхазии, как это все решится. Но лично у меня никаких таких надежд нет, что в ближайшем будущем эта природная дорога будет работать, и у нас будет железнодорожный выход в Россию.
Бывший государственный советник по политическим вопросам президента Азербайджана, политолог Вафа Глузаде, убежден, что президент Саакашвили ни при каких обстоятельствах не откажется от прозападного курса.
Я считаю, что во время этой встречи, конечно, Путин пытался оказывать сильное давление на Саакашвили, потому что положение в Грузии тяжелое, силен сепаратизм, поддерживаемый Россией. То есть Путин мог угрожать Саакашвили расколом Грузии путем признания вот этих сепаратистских движений и призвать Саакашвили повернуться лицом к Москве. Я думаю, что такого рода давления они не могут оказать влияние на Саакашвили, учитывая то, что Саакашвили это не Шеварднадзе. То есть Саакашвили это не политический игрок, который заботится лишь только о своей власти, лишь только о своем кресле. И ради этого кресла готов на любые сделки и с кем угодно. Саакашвили совершенно искренний сторонник прозападной ориентации Грузии, и он сам прозападник. То есть он будет готов к тому, чтобы проиграть, но не сдастся. России очень выгодно было бы вывести Грузию из игры. Затем идет процесс втягивания закавказских республик в НАТО, а это все не устраивает Россию. И Россия уже вышла из того шокового эйфорического состояния, в котором она находилась в 90-х годах. То есть сейчас, допустим, хоть и мелкие, но успехи у России есть. Вот, допустим, если вспомнить Феодосию, о том, что там организованные Россией манифестации и так далее помешали проведению учений НАТО. То есть если сломать Грузию и восстановить все позиции России в Грузии, несмотря на то, что сейчас осуществляется вывод российских военных баз из Грузии, то Россия добивается того, чтобы Грузия отказалась от западной ориентации. Или же вела бы какую-то двойную игру. Но я думаю, что такая политика, она успеха не будет иметь в Грузии. Грузия будет готова на все тяжкие для того, чтобы сохранить свой прозападный курс. Потому что у Саакашвили нет возможности отказаться от этого курса. Он, как говорится, слишком далеко пошел по этому курсу. Так что я думаю, что эта встреча Путина и Саакашвили, она не принесет желаемых результатов для России на данном этапе.
В Баку, очевидно, внимательно следят за насыщенными отношениями между Тбилиси и Москвой. А азербайджанская политическая элита, анализируя эти отношения, она извлекает какой-то урок для себя?
Я не буду говорить политическая элита, которую я не вижу. Я могу сказать, президент Азербайджана внимательно, конечно, я думаю, что следит за этими переговорами и за отношениями между Россией и Грузией, потому что положение дел в Азербайджане во многом зависит от того, как будут обстоять дела в Грузии. То есть, если Азербайджан – это бутылка, то Грузия – это пробка. Так что, если Россия сможет закрыть пробкой эту бутылку, то она будет диктовать и в Азербайджане, и на Каспии целиком, потому что эти республики взаимосвязаны. Грузия для Азербайджана – это выход на Турцию, выход путем этих трубопроводов на международные рынки. Это является связь прямая с НАТО, то есть сухопутная связь Азербайджана с Турцией. Ведь Россия путем передачи Зангезура Армении фактически прекратила эту связь.
Так считает бывший государственный советник по политическим вопросам президента Азербайджана, политолог Вафа Гулузаде.
Рассказывал Олег Кусов. Московское время 17 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил оправдательный приговор Магомеду Салихову, который обвинялся в организации взрыва дома в Буйнакске в 1999 году. В Чечне, вблизи райцентра Итум-Кале, в перестрелке с боевиками убит офицер, еще один военнослужащий получил тяжелые ранения. На юге Афганистана в городе Кандагар при взрыве на дороге погибли по меньшей мере 10 человек, 15 ранены. В Шанхае в рамках саммита ШОС состоялись переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Махмуда Ахмадинеджада. Учредитель и главный редактор Беларуси независимого издания «Местная газета» Андрей Шентрович попросил политического убежища на Украине.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Очередной выпуск экономической панорамы представит Иван Трифилов.
Конституционный суд России признал противоречащими основному закону страны положение нового жилищного кодекса, запрещающее бесплатную приватизацию жилых помещений, полученных гражданами по договору социального найма после 1 марта 2005 года. В решении суда говорится, что эти нормы законодательства свидетельствуют о нарушении статей Конституции, согласно которым государство гарантирует гражданам страны равенство их прав и свобод. Вместе с тем суд признал, что законодатели вправе устанавливать сроки окончания бесплатной приватизации жилья. Между тем, Государственная Дума России рассмотрит в пятницу в третьем заключительном чтении законопроект, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. По действующему законодательству этот срок истекает 1 января 2007 года. Однако, по оценке экспертов, до 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не находятся в частной собственности. Депутаты намерены также рассмотреть во втором чтении проект закона о так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости. Говорит председатель комитета палаты по законодательству Павел Крашенинников.
Для всех недвижимых потребительских объектов, кроме жилья, у нас вообще введена такая достаточно новая форма для нас. Мы предлагаем просто ее декларировать. Мы говорим, что если есть дача, если есть садовый домик, если есть гараж, там баня и так далее, совсем не обязательно вызывать сотрудников БТИ, совсем не обязательно все это измерять, все это показывать. Вы сами заполняете декларацию. И вместе с кадастровым номером на земельный объект, на земельный участок, вы направляете это все в регистрационные органы.
Также в пятницу Государственная Дума России планирует рассмотреть в третьем чтении новую редакцию Трудового кодекса страны. Как сообщил председатель палаты Борис Грызлов, вносимые в закон изменения направлены на усиление защиты прав наемных работников. В частности, по его словам, в кодексе устанавливается ответственность руководителей компаний, а также индивидуальных предпринимателей за несвоевременную выплату заработной платы.
Данный трудовой кодекс даст большие преференции работникам, так что он в пользу работников, чтобы наши граждане действительно могли трудиться и получать за свою работу соответствующую заработную плату вовремя. В частности, в Трудовом кодексе будут предлагаться санкции для работодателей в случае несвоевременной выплаты заработной платы.
Россия и Парижский клуб кредиторов начинают сегодня переговоры о досрочном погашении оставшегося российского долга странам, входящим в клуб, на общую сумму 22 миллиарда долларов. В 2005 году Россия досрочно выплатила Парижскому клубу 15 миллиардов долларов по номиналу, а весной 2006 предложила погасить еще около 12 миллиардов долларов на тех же условиях. Позднее она сообщила о готовности выплатить весь оставшийся долг. Окончательное решение о поддержке или отклонении этих предложений России – принимает правительство каждой из 19 стран Парижского клуба. Министр финансов России Алексей Кудрин рассчитывает, что кредиторы в итоге согласятся на досрочное погашение российского долга.
Россия в этом году собирается досрочно погасить оставшуюся часть своего долга Парижскому клубу. На начало года такой долг составлял около 21 миллиарда долларов. Мы ожидаем возможность досрочного погашения примерно в пределах 11-12 миллиардов долларов.
Комиссия Министерства экономического развития и торговли России одобрила 4 первых проекта, которые будут финансироваться из Государственного инвестиционного фонда. Среди них 2 транспортных проекта – строительство участка платной автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург на выходе из столицы и дорожное строительство в Санкт-Петербурге, проект строительства в Красноярском крае Богучанской гидроэлектростанции, алюминиевого и целлюлозно-бумажного комбинатов, а также проект строительства комплекса нефтеперерабатывающих предприятий в Татарстане в городе Нижнекамск. В 2006 году объем инвестиционного фонда составит примерно 70 миллиардов рублей, говорит министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко.
Государство, накопив серьезный финансовый ресурс, переходит к активной инвестиционной политике. Государство сегодня готово предоставлять бизнесу ресурсы для реализации проектов. Готово, но на определенных условиях, выполнение которых должно в конечном итоге вести к повышению национальной конкурентоспособности.
Россия в перспективе может вернуться к прогрессивной шкале подоходного налога, считает министр финансов Алексей Кудрин и министр экономического развития Герман Греф. Вместе с тем они отметили, что действующая единая ставка подоходного налога, установленная на уровне 13%, сейчас является оптимальной, а потому переход к прогрессивной шкале возможен только через какой-то длительный период. Центральный банк Китая сократит приток денежной массы в экономику, заявил сегодня руководитель банка. Накануне премьер Госсовета КНР предложил региональным властям и банкам существенно ограничить объемы новых кредитов. Подобные меры руководство Китая предпринимает для сдерживания темпов роста национальной экономики во избежание ее перегрева. Многие отрасли китайской промышленности производят сегодня товаров больше, чем реально востребовано рынками. В первом квартале этого года объем ВВП Китая, четвертой экономики мира, увеличился в годовом исчислении на 10,3%, в то время как объем инвестиций в новое промышленное строительство за первые 5 месяцев года превысил прошлогодний показатель более чем на 30%. За последние 10 лет объем экономики Китая увеличился в среднем на 9% в год. Курс доллара на сегодня 27 рублей 9 копеек, на завтра 27.04. Евро сегодня стоит 34 рубля 7 копеек, курс на пятницу 34.12. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трефилов. Московское время 17 часов 52 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». Рубрику ведет мой коллега Юрий Жигалкин.
Американские законодатели обнародовали в среду информацию о своих прошлогодних источниках доходов за пределами государственной зарплаты, которая составляет 162 тысячи долларов в год. Этот ежегодный ритуал обязательного, так сказать, выворачивания законодателями своих карманов перед избирателями был введен для того, чтобы всякий американец мог убедиться, что его представитель не зарабатывает денег на стороне, помимо авторских гонораров и доходов от инвестиций в закрытых фондах. И всякий желающий мог удостовериться, что один из самых богатых законодателей, глава республиканского большинства в Сенате Билл Фрист, чье состояние оценивается в 30 миллионов долларов, заработал в прошлом году 5 миллионов благодаря инвестициям. Сенатор Хиллари Клинтон около миллиона заработала в качестве гонорара за книгу. В то же время некоторые доходы конгрессмена Чарльза Тейлора, совладельца небольшого американского банка и хозяина банка и инвестиционной фирмы в России, показались его коллегам сомнительными, и он сейчас является объектом расследования комиссии Конгресса по этическим вопросам. Тем временем Билл Клинтон напоминает своим бывшим коллегам, как можно зарабатывать деньги на накопленном политическом капитале. Сенатор Клинтон в своем финансовом отчете указала прошлогодние доходы мужа – 7,5 миллионов долларов, заработанные им на своих выступлениях. В некоторых случаях слова бывшего президента оцениваются буквально на вес золота. За два коротких выступления в Канаде перед многотысячной аудиторией он получил 650 тысяч долларов. Представитель бывшего президента заявил, что платные выступления – лишь небольшая часть ораторской деятельности Билла Клинтона. Он исколесил в прошлом году весь мир с благотворительными выступлениями. Бывший президент может легко позволить себе волонтерство без ущерба для семейного бюджета. После ухода из Белого дома Клинтоны, никогда не имевшие собственной квартиры или дома, стали мультимиллионерами. Билл Клинтон получил один из самых высоких в истории авторских гонораров за мемуары – около 12 миллионов долларов за книгу «Моя жизнь». Новая книга Джона Апдайка вызвала сильные нелитературные эмоции. Дело в том, что патриарх современной американской литературы по большому счету покусился на святые для многих американцев понятия. Он решил влезть в шкуру доморощенного террориста и посмотреть на Америку и Запад его глазами. Что же он там увидел? Вопрос моему коллеге Владимиру Морозову, одолевшему, насколько я знаю, роман Апдайка «Террорист».
Юра, Запад выглядит чудовищно и отвратительно. Таким и хотел показать его Джон Апдайк. Но, по-моему, не меньшим чудищем получился и главный герой романа Амад. И это уже вопреки желанию писателя. Вот заветные мысли героя. «Америка идет дорогой неверных. Эта безбожная страна обречена. Я жажду рая. Чистота – это цель сама по себе». У Амада нет никаких контактов ни с Америкой, ни с одноклассниками, ни даже с одноклассницами, которые в его возрасте должны его живо интересовать. Наверное, герой только вчера прибыл в заштатное городишко штата Нью-Джерси из какой-то мусульманской провинции. Нет, все свои 18 лет Амад жил в Америке с матерью, которая вовсе не мусульманка, а ирландка. Да, его отец египтянин, но он давно бросил семью. По Апдайку Амада сделала мусульманином влияние имама из ближайшей мечети. Других влияний писатель не замечает. А почему герой ненавидит Америку? Эксцессы и недостатки американской культуры заметны всем. И люди из арабского мира часто жалуются на это. Они считают, что мы отвратительны. Например, наш интерес к сексу. Это трудно отрицать. Никто и не отрицает, недостатков хватает. Но тогда зачем рвутся в Америку миллионы иммигрантов, в том числе и мусульман? За лучшей жизнью, каковую они тут и получают. Кстати, как нравится Апдайку его собственный герой?
I like him because he's idealistic and trying to find the straight path in life.
Он мне нравится. Это идеалист, который пытается найти свой путь. Он хороший парень. Это верующий человек, а сильная вера приводит к нелегким последствиям.
Belief entails uneasy-making consequences in the real world.
Такая позиция по-научному называется релятивизм или гуманизм без берегов.
О новом романе Джона Апдайка «Террорист» рассказывал Владимир Морозов.
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел мой коллега Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – это траурная дата, которая отмечается сегодня в Литве. Сегодня 65-я годовщина начала массовой депортации литовцев в Сибирь. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.